Здравствуйте. Сегодня я хочу продолжить эту идею, которую я начал в прошлом подкасте этой линейки. Этот подкаст назывался «Идея номер один. Коммерческая тайна мироздания». На самом-то деле, тот, кто прослушал хотя бы две трети этого подкаста, наверное, понял, что речь там идет о взгляде на исторический процесс, как на процесс постепенного удаления от материи. И в качестве еще одного примера, иллюстрирующего ту же идею, я взял сегодня тему звуконосителя. Только я сразу же должен сказать, что здесь не будет технического разбора звуконосителей, потому что я в этом просто не разбираюсь. Я юзер, типичный юзер. Могу нажать на кнопку, могу еще на одну. Что там дальше происходит за этими кнопками, не представляю и, честно говоря, не хочу представлять. А сегодня я хочу взять вот эту тему, различные звуконосители и их постепенное, скажем, видоизменение. Разобрать эту тему с позиции воспоминаний. Итак, насколько я себе представляю, музыка, да и вообще любое звукоизвлечение из чего бы то ни было, в том числе из человеческого тела, возникло значительно раньше, чем возникло электричество. А поэтому музыканту или какому-нибудь другому звукоизвлекателю не приходилось рассчитывать на систему усиления этого звука. Поэтому источник звука – он же был и его носителем. Хотя с некоторых позиций это было довольно удобно. Для того, чтобы послушать музыку, тебе нужно было просто приблизиться к источнику звука. И наоборот, в тот момент, когда ты не хочешь слушать музыку, ты мог от нее спокойно отойти. И никто тебе насильно эту самую музыку в уши не вставлял. Ни из открытого окна, где кто-то выставил свои колонки для всеобщего прослушивания. Не вот как сейчас вот в соседней арабской деревне включилась какая-то система звукоусиления на мечети для всеобщего прослушивания очередной арабской молитвы. Да и с проезжающей мимо телеги, кареты с тобой тоже не делились вот тем вот самым замечательным и любимым музыкальным произведением кучера. Была тишина, представляете, какая была тишина? Только подкасты записывай. Видимо, помещения, предназначенные для прослушивания музыки, скажем, оперные театры, в те времена строились с учетом акустики. Но и от исполнителя тоже требовалось серьезная работа в этом направлении, чтобы быть услышанным. Я помню, в Красноярск, в котором я когда-то жил, приехал как-то с концертом Александр Градский. Он выступал в довольно большом зале, и вот где-то посредине концерта он сознательно отключил микрофон и начал петь вживую. Его было слышно. И еще из вот этих вот акустических, неэлектрических звукоусиливающих устройств, я помню, был такой рупор. Некий такой раструб, который узким концом прикладывался ко рту, а широким концом направлялся вот в сторону тех самых масс, до которых, видимо, нужно было что-то донести такое им необходимое. скажем, «Да здравствуют советские женщины, активные строительницы коммунизма, ура!» Это доносилось с трибуны во время первомайских и ноябрьских демонстраций, а в толпе демонстрантов тоже имелись свои люди с рупорами, которые, конечно же, на несколько тонов тише, чтобы не заглушать правительственный рупор, как-то подгоняли и выравнивали этих демонстрантов. А первое воспоминание о звуконосителе у меня связано с бабушкиными пластинками. Были у нее такие пластинки на 78 оборотов в минуту. Размером они были, наверное, примерно такие же, как вот эти пластинки Longplay LP, которые появились значительно позже. Но поскольку крутились они значительно быстрее, продолжительность звучания каждой стороны этой пластинки составляла, если я не ошибаюсь, не знаю наверняка, сколько минут, но, по-моему, на каждой стороне этой пластинки была написана или одна длинная песня, минут примерно на 6, или две короткие, минуты на 3. Пластинки эти были такие массивные, относительно толстые и хрупкие. То есть вот эту вот пластинку LP, ее можно было свернуть в трубку. Вот согнуть ее так, чтобы один конец касался другого. Я пробовал это делать, получалось. Бабушкину пластинку согнуть было невозможно. Она ломалась. Да и потом, я помню, какие-то осколки пластинок. Может быть, просто она могла упасть и расколоться, как тарелка. И еще обложки вот этих пластинок были довольно примечательные. Они были такие, уже немножко пожелтевшие от времени. Толщина бумаги этих обложек была, ну, чуть толще газетной бумаги. Обложки были универсальные. На них были нарисованы, напечатаны какие-то универсальные цветочки или шарики, а посредине этой обложки была такая большая круглая дырка. Как раз по размеру этикетки, пластинки. И вот в эту обложку можно было вставить любую пластинку. Этикетку было видно снаружи, и было ясно, что там находится внутри. А внутри было вот что.
Эту лодку строил я не как-нибудь, знаю, как высокий борт из дуба гнуть. Мачты хворостинки там я не крепил и не шил ей алых парусов ветрил. В ней мотор стучит, как сердце тук-тук-тук. Волны белой пены за кормой бегут. И плывут в той лодке трое рыбаков с морем породнившихся навек дружков. Чему по силе равных не сыскать. Старший знает сети, где и как спускать. Третий паренек наш мастер песни петь. Рыба его, слушая, заходит в сеть. Каждого из нас в селе подруга ждет, под вечер к причалу нас встречать идет. Только редко вижу мою зорьку я, знатная да ярко бригадирана.
В чем заключалась идея прослушивания этих песен, я не понимаю до сих пор. Но люди совершенно добровольно ставили эти пластинки на проигрыватель и вот включали. Ну, слава богу, это звучало недолго. Включалось это, как правило, когда приходили гости, чтобы, так сказать, вот им было хорошо. Но где-то вскоре после этого подавалась фаршированная рыба, и о этой музыке забывали. У нас дома, то есть у родителей, тоже было нечто воспроизводящее. Это был такой большой ламповый приемник. «Октава», по-моему, он назывался. Вообще-то он использовался как приемник, потому что в отличие от вот той розетки на стенке, куда включался обычный динамик, там, в этом приемнике, можно было поймать радиостанцию «Маяк» и прослушать совершенно замечательную передачу «Опять-25», которая транслировалась два раза в день. А сверху, на этом ящике, была такая крышка. Если ее открыть, под ней открывался вот этот диск, на который можно было поставить пластинку. И еще было такое явление, называлось оно «Журнал Кругозор». Это был такой квадратный журнальчик, и отличался от всех остальных он тем, что посреди этого журнала были гибкие голубые пластинки. Наверное, в этом журнале было написано про музыку, а пластинки эти иллюстрировали, эти статьи. Посредине журнала была такая сквозная дырка, и вот, прямо не вынимая из журнала, можно было поставить на проигрыватель эту пластинку и послушать, что там такое написано. А что там было записано, я совершенно не помню. Помню сам факт. Потом папа купил магнитофон. Это было приурочено к какому-то празднику, может быть, даже к 8 марта. Это был тоже громадный, тяжеленный ламповый ящик. И самой замечательной его особенностью было то, что в комплекте с ним шел микрофон. Такой белый микрофон. И можно его было подключить к этому магнитофону и что-нибудь в него наговорить. И вон, вот этот вот самый магнитофон тебе точно то же самое потом воспроизведет. Тот же самый магнитофон можно было присоединить к розетке радио, дождаться воскресной утренней передачи с добрым утром и, если особенно повезет, записать, скажем, Райкина. То же самое можно было проделать, присоединив этот магнитофон к телевизору. А потом в этой области моего знакомства со звуконосителями наступил перерыв. Потому что все, о чем я рассказывал до сих пор, это были игрушки для взрослых. Мне тоже разрешали на что-нибудь нажать. Но у меня это вызывало чисто технический интерес. Не более того. Тем временем я закончил музыкальную школу. А закончив ее начисто, забыл, откуда у этого самого пианино клавиши растут. А главное, зачем оно вообще нужно? Ну, этого, скажем, я никогда не понимал. Вот так что музыкальная школа очень серьезно отшибла у меня всякое желание прослушивания чего бы то ни было, что имело хоть какое-то отношение к музыке. Об этом я когда-то достаточно подробно рассказал в одном из самых первых подкастов, который назывался «Музыкальное». Дальше. Все описываемые события происходили где-то в 60-х примерно годах. Потом был перерыв лет на 15, и вот где-то в первой половине 80-х годов у меня у самого появилось нечто звуковоспроизводящее. На этом звуковоспроизводящем можно было крутить вот эти вот самые долгоиграющие пластинки LP. Эти пластинки принципиально отличались от того, что было у бабушки, и материалом, и формой, и скоростью, и музыка, записанная на каждой пластинке, звучала 45 минут. Где-то вскоре после этого появился магнитофон, и он тоже принципиально отличался от того вот старого магнитофона, который купили родители в конце 60-х годов. Или в начале 70-х. Потому что вот сама эта лента магнитофонная, она была тоньше. По-моему, на каждую катушку входило 525 метров. И время звучания каждой стороны этой катушки примерно соответствовало времени звучания пластинки. То есть 45 минут. Скорость движения ленты на этих магнитофонах было 19 чего? наверное, сантиметров в секунду. И 9. Ну, конечно же, все старались записывать на скорости 19 сантиметров в секунду, потому что довольно как-то однозначно в голове была такая идея, что чем больше объем, тем лучше качество. И сам объем вот этих вот воспроизводящих устройств, это было что-то неподъемное. Одни колонки АС-35, а потом АС-70, или наоборот, высотой были, я не знаю сколько, ну, полметра как минимум. Нет, больше, чем полметра. Сколько они весили, я не представляю. Увесистая такая штука была, весьма. И более того, почему-то считалось, что для того, чтобы получить приемлемое качество, все звенья этой звуковоспроизводящей цепи должны быть отдельно. Отдельно магнитофон, отдельно усилитель, или отдельно предварительный усилитель, отдельно эквалайзер и отдельно колонки. Все это было большое и тяжелое. А потом, это было, наверное, где-то ближе к середине 80-х годов, появилось такое устройство, называемое кассетный магнитофон. Ну, и это, конечно, считалось просто неприличным. То есть в приличной компании произнести вот это вот словосочетание «кассетный магнитофон» можно было только с соответствующим выражением лица и тембра голоса. Ну, о чем тут говорить? Потому что, ну как можно на вот этой крохотной кассете, на вот этой тоненькой ленте записать качественный звук? Правда, и среди моих друзей тоже завелся один такой, который как-то сказал, что он не видит какой-то принципиальной разницы между качеством звука кассетного магнитофона и катушечного. Но он, этот мой знакомый, он слушал Аббу. Но о чем можно разговаривать с человеком, который слушает Аббу? Ведь это совершенно очевидно, что слушать надо. Здесь Абба скажет тоже. Кстати, Абба на иврите – это папа. И в то же примерно время появилось другое словосочетание, которое в тех же компаниях принято было произносить с неким благоговейным трепетом. Никто не знал, что это такое, никто его не видел, но слово было сказано. И было оно лазерный диск. И были даже такие, у которых их магнитофонные записи были записаны именно с лазерного диска. Стоило это, конечно, дороже, но тем не менее. А, да, вообще, помню, тогда же ведь было вот такое еще деление среди этих вот магнитофонных записей. Оригинал и неоригинал. Оригинал – это то, что было записано прямо с диска, обычного, винилового, неважно. А дальше это уже было как бы классом пониже. И было там в Красноярске несколько таких жучков, которые вот этим вот промышляли, этими вот самыми магнитофонными записями. Так вот, были среди них такие жучки, у которых были только оригиналы, а были всякие другие. Ну и понятно, пленка при каждом прослушивании, она чуть-чуть трется, и пластинка при каждом прослушивании чуть-чуть трется. И вот такие, в общем-то, были забавные интересы. Но так или иначе, как бы вот некой целью такой, к которой все стремились, это было качество. Качество звука. Вокруг этого все и строилось. Все эти споры, все эти приобретения разных звеньев, аппаратуры. Все это, чтобы добиться качественного звучания. Я не знаю, на самом-то деле, кто-нибудь знал, кто-нибудь слышал это качественное звучание? И с чем оно сравнимо? А потом вот эти самые кассетные магнитофоны начали постепенно вытеснять катушечные. Ну, слава богу, до такого падения нравов я не дожил в Красноярске. Я оттуда уехал в Израиль. И здесь опять начался большой перерыв вот в этом моем самом общении, столкновении и соприкосновении с носителями звука. И когда, в конце концов, я опять добрался до этой области, в ней произошли существеннейшие изменения. Появилась дигитальная запись MP3. Кстати, в Израиле вот эти вот самые проигрыватели, они так и называются, MP3. Сначала они были относительно большими. Ну, скажем, стандартный вот такой проигрыватель был размером со стандартный плеер, тейп. Потом это все уменьшалось. И в результате появилось вот то, что я сейчас держу в руках. Такая коробочка маленькая. Ну, не нужно вам рассказывать, вы все прекрасно знаете, о чем идет речь. И вот это было бы на самом-то деле очень любопытно. Вот взять вот эту вот маленькую коробочку с записанным на ней каким-нибудь музыкальным произведением, с каким-нибудь очень приличным битрейтом, и попробовать сравнить ее звучание со звучанием вот всей этой моей такой громоздкой аппаратуры там в Красноярске. Ведь эта штучка и по своим размерам, и по весу, ну, я думаю, в сотни, если не в тысячи раз меньше вот этого вот всего, что у меня там стояло. Неужели она в состоянии воспроизвести звук по своему качеству, хоть в какой-то степени приближающийся вот к тому звуку? А в развитии вот этой вот самой нашей темы постепенного ухода от материи, ведь смотрите, вот это вот развитие звукозаписи, звуконосительства сделало вот такой вот виток, и мы постепенно почти приблизились к тому состоянию, которое было в доэлектрическую эпоху. Звук постепенно опять стал невесомым. Но мы подошли к этой невесомости с совершенно другой стороны. Теперь именно благодаря тому, что все это настолько компактно, можно слушать музыку практически в любом месте. Скажем, я иду по Иерусалиму, и в ушах у меня звучат слова, сказанные человеком в Волгограде. А вы сейчас слышите лай собак, извините, который записывается вот здесь, в 20 минутах езды к северу от Иерусалима, в поселении Бейт-Эль. Я сейчас приоткрою дверь этого сооружения, в котором я нахожусь, чтобы вам было слышнее наших собак. Звучные такие собачонки. Ну вот, на этом я с вами, пожалуй, и попрощаюсь. Очень благодарен вам за это совместное творчество. Причем вот это уже, это в качестве уже такого довеска постскриптума, вот эту ситуацию, ее ведь невозможно назвать там плохая, хорошая, такая, еще какая-то. Да никак. Просто жизнь развивается вот таким вот образом. И все. Как говорит моя мама, обратно в пещеры не вернешься. Хотя иногда очень сильно хотелось бы это сделать. Но тем не менее, совершенно замечательно, что это было вот так. Вот тогда, сколько уже теперь? 40 лет назад? 30 лет назад? И совершенно грандиозно, что сейчас это вот так. И очень интересно, а что же будет дальше? До свидания.